Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Итак, к чему мы уже подкрались?
Ну, тема сегодняшней беседы – это Брестский мир. Вокруг Брестского мира существует множество инсинуаций. Часто приходится слышать, что заключение Брестского мира – это была расплата большевиков за привод их власти, приход привод их к власти, естественно, расплата с немецким генштабом, с кайзеровской властью. Но сегодня мы попробуем детально рассмотреть ход Брестских переговоров. Погружение в первоисточники не оставляет от этих инсинуаций камня на камне. Мы увидим, что это была жесткая дипломатическая игра, игра на тоненького, которая в определенные периоды могла закончиться с гораздо большей выгодой для большевиков, чем получилось в конце. Но ими были допущены серьезные ошибки. Кроме того, появились и другие факторы, которые ни Лениным, ни Троцким изначально были не предусмотрены, которые, собственно, и привели к тому, что заключенный мир, как Ленин и сам признавал, оказался похабным и аннексионистским. Ну, начнем с того, что вот из последних аргументов, которые там присылают мне мои зрители, выдвигается аргумент о том, что большевики совершили предательство, потому что посмотрите, где находилась линия фронта, как далеко она находилась там от Петрограда и Москвы. Вот. Но этот аргумент ни малейшей критики не выдерживает, поскольку если таким аргументом руководствоваться, то Германия вообще не проигрывала Первую мировую войну. Потому что к моменту заключения перемирия Германии со странами Антанты линия фронта проходила очень далеко от Берлина и даже не по территории самой Германии. Ни один иностранный солдат не находился на немецкой земле, наоборот, это немецкие солдаты стояли на территории других стран. И понятно, что поражение Германии в Первой мировой войне произошло не по причине разгрома ее армий, а по причине того, что германская экономика не могла больше обслуживать страну, не могла больше обслуживать ведение войны. А следствием этого стал и моральный надлом, который вылился в революционные события. То есть никто не будет отрицать, что и в Германии, и в Австро-Венгрии произошли свои революции. В Германии, напомню, революция началась с ноябрьского восстания моряков в Киле. Вот, эти события стали следствием именно экономического и психологического надлома населения этой державы. Вот. И примерно то же самое происходило и с Российской империей, происходило это задолго до прихода к власти большевиков. Я напомню, что, в общем, февральская революция, она началась во многом с восстания тыловых гарнизонов в Петрограде. И причины этого восстания, они были вполне объективны. Первая это причина – это усталость от войны. То есть Первая мировая война, я здесь немного повторюсь, но это важный момент для понимания тех факторов, которые в итоге привели к заключению Брестского мира. Первая мировая война – это была позиционная война, которая, в общем, в рамках которой солдаты в основном сидели в окопах, и пытались прорвать глубоко эшелонированную оборону противника, как правило, с большими потерями. В результате население и армия всех стран от этой войны стало уставать. Это тенденции общие для всех армий и всех стран.
Тут параллельно Борис Витальевич нам поведал очередные откровения, всякие там эти битвы при Сомме и прочее, где там по 800 тысяч в позиционных боях убивали, какой-то ад вообще.
Да, совершенно верно. Слово «ад» – это именно совершенно верный термин, именно так и воспринимали эту войну. Ад, бойня, кровавая мясорубка – вот все эти термины, они очень часто применялись либо к войне в целом, либо к отдельным битвам. Там, например, Верденская мясорубка или бойни там при Сомме той же. Вот, то есть все это тогда еще мир не знал Второй мировой войны. Вот. И для него Первая мировая война была самым страшным военным конфликтом за всю историю, самым страшным. Причем вот очень сильное впечатление оставило применение газов. То есть это война всеми воюющими государствами, всеми воюющими народами, она переживалась как тяжелейшая, кровавейшая трагедия, и во всех странах зрело одно желание – поскорее ее прекратить, любой ценой. Но вот эта вот усталость от войны и желание ее прекратить в России, оно усиливалось некоторыми другими факторами. Вот. В первую очередь, это запредельным жаробесием элит в тылу, поскольку в тот момент, когда одни воевали, другие на этом зарабатывали, и это было очень и очень заметно. Второй фактор – это, и не случайно именно в Петрограде восстание тыловых гарнизонов, оно произошло как раз на фоне небывалого обогащения старой аристократии, местной буржуазии, которая, в общем, прожигала заработанные на войне деньги прямо на глазах у тех солдат, которые завтра должны были отправиться на фронт. Вот. Второй момент – это неясные цели войны. Напомню, что пропаганда была поставлена в императорской армии крайне слабо, очень слабо, за что воюют большей части, за что они воюют большей части солдат было непонятно, там очень много подтверждений в диапазоне таких разных людей, как много свидетельств в диапазоне таких разных людей, как, например, знаменитый полководец Брусилов с одной стороны и известный эмигрантский историк Керсновский с другой стороны. В общем, в этом смысле никакого, в этом смысле существует определенный консенсус. Ну и были внутренние взрывоопасные факторы. В первую очередь, это пропасть между солдатским и офицерским составом, которая существовала. И это подтверждает, например, Деникин, который пишет в своих мемуарах, что существовало небывалое противоположение между солдатом и офицером, мужиком и барином. Вот. Особенно сильно это проявлялось на флоте, где как раз и произошли вот февральская революция, самые кровавые столкновения. Вот. Кроме того, здесь вот эта кризисная ситуация, она сразу же вскрывала и другие проблемы Российской империи, которые к началу Первой мировой войны были не решены. В первую очередь, земельный вопрос, потому что любой кризис, он этот земельный вопрос сразу же актуализировал. Вопрос о земле – это вопрос о хлебе, вопрос о голоде. Вот. И цель войны, которая была в конце 16-го года публично озвучена премьер-министром Треповым в Государственной Думе – это захват Константинополя. После этого вообще невозможно вести разговор о каком-то отечественном характере войны, потому что отечественные войны никогда не ведутся за захват чужой территории. Вот. Причем обычно говорят там про крест над Святой Софией, но ведь Трепов озвучил не просто Константинополь, он озвучил захват Босфора, Дарданеллы, а Дарданеллы, они к Константинополю вообще никакого отношения не имеют, ни к Константинополю, ни к православию, ни к чему бы то ни было религиозному. Вот. Они имеют отношение исключительно к геополитике и экономике, вот. А партия кадетов, которая была главным сторонником войны до захвата Дарданелл, она последовательно в своей прессе излагала ту концепцию, что вот вывоз хлеба – это поступление в бюджет, это развитие отечественной хлебной промышленности, да, это обогащение русского бизнеса хлебного, ну, естественно, рабочие, которые были вчерашними крестьянами, и сами крестьяне трактовали это только одним образом, как бы в духе «не доедим, но вывезем», то есть тут еще хлеб будут вывозить через эти Дарданеллы, а мы будем голодать. Вот, поэтому эта цель войны, она встретить, с одной стороны, не могла встретить поддержки у широких слоев, а с другой стороны, она опять актуализировала вопросы земли. У нас и так земли мало, а вы еще хлеб собираетесь вывозить, отдавайте землю. Вот. И вот все эти факторы, они постепенно разлагали императорскую армию. Ну, в первую очередь, конечно, они разлагали императорскую армию в тылу. Вот. И, собственно, в тылу и началось восстание, но это восстание очень быстро перекинуло солдатские представления о правильной организации армии, вообще о справедливости, очень быстро перекинуло эти представления во фронт, на фронт. Дело в том, что очень много спекуляций, опять же, вернемся и сакцентируем на это внимание, очень много спекуляций вокруг приказа номер один, приказа Петроградского совета, главный смысл которого был в санкционировании выборности командиров, в том, что управлять на фронте должны солдатские комитеты, а не офицеры. Вот. Приходится очень часто слышать, что это был какой-то тайный план немцев, Антанты, шпиона Керенского и так далее. Ничего подобного. Это были представления солдат о правильной организации армии. Вот. И именно восставшие солдаты продиктовали Петроградскому совету, подкрепляя свою точку зрения сверкающими штыками, продиктовали Петроградскому совету именно этот приказ номер один. Это вот было реальное представление солдат о том, как все должно быть правильно организовано. И дальше этот приказ, причем приказ-то был только, он касался только Петроградского военного округа, но он очень быстро разошелся, стал известен, очень быстро разошелся по всей стране и был принят стихийным образом. Не повсеместно, но, во всяком случае, к тем на фронтах, которые были близки к столице, там, на Северном и на Западном фронте. Вот. Наименее были подвержены вот разложению те фронты, которые находились далеко от столицы, это Румынский и Юго-Западный, но и они постепенно тоже начинали разлагаться под влиянием вот этих вот солдатских представлений. Вот. Ну, естественно, временное правительство переломить эту ситуацию, как известно, не смогло, вот, и большевики, по сути, они уже пришли к шапошному разбору. Доказательством этого является факт, о котором я уже говорил и повторю еще раз, это предложение министра, последнего военного министра временного правительства Верховского заключить мир, который прямо говорил Керенскому и другим членам временного правительства о том, что армия находится в стадии разложения, о том, что воевать мы не можем, у нас армия 10 миллионов полушубков, на зиму запасено только 1,5 миллиона, большие проблемы с продовольствием, давайте заключать мир. Причем сначала Верховский говорил об этом с представителями Антанты, он говорил им, что нужно начинать переговорный процесс, мы не можем воевать. Вот. Но Антанта никак не реагировала, Антанта понуждала Россию продолжать войну любой ценой, вот, и и Верховский тогда заявил об этом прямо руководителям временного правительства. Вот. Ответом на это стала отставка Верховского, но его оценка была, в общем, чрезвычайно реалистичной на самом деле. Вот. И падение временного правительства, переход власти в руки правительства советского, совнаркома, оно все эти проблемы просто совнаркому делегировало. Пару слов скажем о том, виноваты ли большевики в разложении армии. Дело в том, что большевистская партия была численна, ну, вот, к началу Первой мировой войны, в течение первых лет, да, она была численно ничтожной, это всего несколько десятков тысяч человек, причем часть из них, во всяком случае, руководство в это время находилось либо в эмиграции, либо в ссылке. Вот. А при этом, после того, как партия большевиков резко отрицательно отнеслось к началу войны, провозгласил ее империалистической, эта партия была фактически поставлена вне закона. То есть депутаты Государственной Думы от партии большевиков были арестованы и сосланы. И надо сказать, что возможностей для ведения широкой пропаганды у большевиков особо не было. То есть их издания находились на нелегальном положении, это в основном какие-то нелегальные брошюры, которые с помощью вот агитаторов там распространялись среди населения и в армейской среде. А вот, например, противники большевиков, которые выступали за ведение войны, они имели широчайшие возможности для пропаганды своих идей. Например, партия кадетов, напомню еще раз, главная империалистическая, скажем так, партия, которая стояла за непременную аннексию Босфора и Дарданелл, она, ее численность состояла, там, составляла примерно 300 тысяч человек, и она имела, это была главная буржуазная партия, она имела широкие возможности для повсеместного издания своей прессы.
Совершенно законного, доставки солдатам.
Да, совершенно законного. Причем члены этой партии свободно ездили на фронт, общались и с генералитетом, и с солдатской массой, агитировали. То есть у них были широчайшие возможности для этого. Партия «Союз русского народа» и аффилированные с ней монархические организации 600 тысяч человек. Та же самая история, большая поддержка. Издавайте сколько угодно прессы, пожалуйста. И это только партии, а ведь было еще государство, которое также имело возможности для всего этого.
Еще была церковь, которая действовала заодно с государством.
Да, церковь, которая действовала заодно с государством, которая, естественно, призывала к ведению этой войны. И тем не менее, мы видим, что к началу 1917 года армия, во всяком случае, ее тыловые гарнизоны, воевать не хотят. Точнее, они не хотят, какая фиксировалась тогда позиция, они не хотят вести захватническую войну. Это вот эта вот история Трепова и Дарданелл очень сильно испортила имидж войны. Они согласны наступать, многие вот доклады того времени фиксируют согласие войск наступать на своей территории. Но никто не хочет наступать за пределами своей территории. А я напомню, что частично русская армия обороняется на своей территории, то есть Германия заняла Польшу, Германия заняла Прибалтику там частично и часть Белоруссии, но и русские войска тоже находятся за пределами своей территории, на территории Австро-Венгрии и на территории Турции. И зреет вопрос, если вот часть территории занята врагом, но мы тоже заняли часть территории врага, почему не помириться? Давайте просто сделаем равноценный обмен, да, и все, и замиримся. И, кстати, эта ситуация она продолжалась и до 18 года, до брестских переговоров. Вот. Поэтому вопрос нужно ставить таким образом, почему пропаганда большевиков начала работать? А начала она работать, как мы видим, по вполне объективным причинам. В качестве иллюстрации я хотел бы прочесть выдержки из протокола совещания главнокомандующих в Ставке от 17-18 декабря 1916 года. Вот что заботило главнокомандующих, да, командующих фронтами. Генерал Русский, это командующий Северного фронта, говорит: «Рига и Двинск – несчастье Северного фронта, особенно Рига – это два распропагандированных гнезда». Генерал Брусилов: «Действительно, 7-й сибирский корпус прибыл из Рижского района совершенно распропагандированным, люди отказывались идти в атаку, были случаи возмущения, одного ротного командира подняли на штыки, пришлось принять крутые меры, расстрелять несколько человек, переменить начальствующих лиц, и теперь корпус приводится в порядок». Генерал Эверт: «Где бы ни готовился удар, необходимо обеспечить войска продовольствием. Надо пополнить запасы базисных и продовольственных магазинов, которые теперь исчерпаны. Вместо того, чтобы иметь месячный запас, мы живем ежедневным подвозом. У нас недовоз и недоед, что действует на дух и настроение. Местные средства исчерпаны. Надо принять меры пополнить базисные магазины. Раскладка сокращена так, что дальше идти нежелательно». Приводит пример бывшей в Третьей армии, когда из-за выдачи денег вместо сахара вышли в одном полку беспорядки, окончившиеся расстрелом 7 человек. Генерал Русский: «Северный фронт не получает даже битого мяса. Общее мнение таково, что у нас все есть, только ничего нельзя получить. В Петрограде, например, бедный стонет, а богатый может все иметь». Это вот очень важное замечание Русского. У нас нет внутренней организации. Генерал Шуваев: «В начале войны на довольствие было 1 300 000, а теперь 10 миллионов. К ним надо добавить и до 2 миллионов рабочих, ведь все дать армии и не дать работающим на армию нельзя. Я еще раз повторяю, что надо принимать все меры, но и отдавать себе также отчет в действительности». Генерал Русский: «В Петрограде полная дезорганизация, соборы, учебные заведения, 700 тысяч рабочих, все просят снабжать их». Генерал Гурко: «В Сибири много мяса, но подавать его нельзя, так как для этого необходимо 150 пар паровозов, каковых у нас нет. Железные дороги плохо работают, так как всех рабочих убрали на фронт еще в начале войны. Паровозы не чинятся». Вот это вот картина из широкого недовольства рабочих и дезорганизации тыла, и, в общем-то, уже серьезных проблем на фронте.
Ну, грубо говоря, ситуация накалена. И если потом появляются некие большевики, то не ситуацию не они создали, не они ее накалили.
Совершенно верно. Большевики просто возглавили эту ситуацию, они возглавили эту ситуацию, ее вывод в свою политическую пользу. Но сама ситуация сложилась совершенно объективно по причине несовершенства системы Российской империи и неудовлетворительного управления.
Ну, а как это вообще получается? Оно, вот, например, эта экономика не позволяла сшить 10 миллионов полушубков.
Ну, в этот момент уже да, конечно.
Или там глупость какая-то.
Там была пол... Нет, ну, во-первых, конечно, были экономические проблемы, были проблемы политические, потому что, я напомню, много об этом говорили, с 2015 года шла латентная гражданская война, буржуазные группы вокруг трона, они вели открытую кампанию на свержение, точнее, на ограничение власти Николая II. Вот, а Николай II этому совершенно явно сопротивлялся. То есть мы видим в стране экономический кризис, политический кризис, к нему уже к началу 2017 года прибавился финансовый кризис, и все это возвышалось над крупнейшими нерешенными проблемами, главный из которых был вопрос о земле. Был вопрос о земле, то есть в деревне находилась взрывоопасная ситуация. И эту ситуацию в этот момент разрешить было никак нельзя, она только накалялась. Там в чем главная проблема заключалась? В том, что крестьяне не хотели сдавать хлеб. Городам грозил голод. Крестьяне не хотели сдавать хлеб по тем ценам, которые установило государство. Они хотели тайком его продавать дорого на черном рынке. Государство хотело этот хлеб забрать. Но если бы государство стало изымать его силой, то неминуемо бы началась крестьянская война, а такая же, какая была во время революции 1905-1907 годов, потому что в деревне была взрывоопасная ситуация, и любой нажим на нее, он тут же актуализировал вопрос о земле, чего у нас тут что-то забираете, отдавайте нам землю. Вот. Поэтому государство пойти на это не могло. Вот. А решить этот вопрос можно было только заключением мира. Ну, нужно прекращать войну, чтобы стабилизировать ситуацию. Вот. Поэтому Николай II все свои надежды возлагал на будущее весеннее наступление, и точно так же и военные возлагали большие надежды на весеннее наступление, что вот это вот последний шанс закончить войну, и тогда мы стабилизируем внутреннюю ситуацию. Вот. И ради этого, во-первых, была раздута армия, потому что срочно потребовались резервы, вот урок 16-го года, он очень серьезно повлиял на состояние умов генералитета. Брусиловский прорыв вроде как увенчался успехом, но не хватило резервов для того, чтобы его развить, и в итоге наступление захлебнулось, поэтому нужно было большое количество резервов, которое бы неминуемо, значит, закончило бы это весеннее наступление успехом. Стали набирать резервы, это крестьяне, оторванные от своей земли, это рабочие, оторванные от станков, которые вообще не понимали, куда их тащат, зачем, ну, то есть здесь вот сказались эти факторы, о которых я раньше сказал. Это была ненадежная армия, это был, по сути, вооруженный народ, который вообще не понимал, куда и зачем его гонят. Это первый фактор.
Ну, отдельный, извини, перебью, аспект – это 10 миллионов трудоспособных мужиков, вынуты из экономики и отправлены,
да,
не просто есть и умирать, так сказать. Вот да, снабжайте нас, платите деньги, а работать они никто не работает. Это чудовищная нагрузка.
Вот. А был еще второй фактор. Был еще второй фактор – это фактор транспортный, потому что весь транспорт был мобилизован для того, чтобы перевозить вот эти вот пополнения на фронт, подготовки к наступлению. И как показывают последние исследования, в частности, очень обстоятельная статья такого историка, кандидата исторических наук Оськина, это еще и усилило тот транспортный кризис, который и без того существовал. То есть вместо того, чтобы перевозить имеющийся хлеб в города, тот, который хотя бы удалось выбить, провоз перевозили войска на фронт для подготовки к весеннему наступлению. Это и создало тот коллапс, который возник в Петрограде в феврале-марте 2017 года. Вот. Ну и все рвануло в итоге.
Круто подготовились к войне.
Ну, к войне, еще раз повторюсь, что к такой-то войне не готовились. Все думали, что война закончится быстро. Вот. Но действительно, к войне, которая продлилась 3-4 года, российская экономика оказалась, никакая экономика оказалась к ней не готова, кроме, может быть, американцев, которые в ней не участвовали как воюющая страна, а участвовали как страна арбитр, скажем так, со стороны. Вот. Но российская экономика просто оказалась к ней наиболее не готова, и в России существовала та комбинация факторов, которая закончилась взрывом. В общем, все вот это наследство, оно перешло к большевикам, и с этим наследством они решили начать мирные переговоры. Надо сказать, что вопреки таким популистским представлениям, на которые отчасти работает плохой результат Брестского мира, переговоры начались, к началу переговоров советская делегация находилась в достаточно сильной позиции. Значит, основой советских предложений был декрет о мире, ядром которого была идея мира без аннексии и контрибуции. И эта идея, она, в общем, не рассматривалась ни как русофобская, ни как предательская. Может быть, отчасти поэтому некоторые представители офицерства охотно включились в работу советской делегации. Значит,
для бестолковых аннексия – это никто к себе никакие территории, да, завоеванные не присоединяет, а контрибуция – это никто не платит за понесенный ущерб.
Да, да? Совершенно верно. Никаких денег. Советскую делегацию на первом этапе, который стартовал 9 декабря 1917 года, возглавлял большевик Иоффе. Но в составе, естественно, были и военные специалисты. Возглавлять военную делегацию должен был генерал Владимир Евстафьевич Скалон, но он фактически в день приезда застрелился. Это загадочная история брестских переговоров. Никто не знает истинную причину. Большая часть мемуаристов предполагает, что он застрелился не в силах вынести тот позор, до которого скатилась его родина. Значит, он был представителем Ставки, его назначил лично Михаил Дмитриевич Бонч-Брюгевич, который знал Скалона как очень опытного и ответственного военного работника. Вот. По своим воззрениям Скалон был монархистом, но выбор в его пользу был сделан именно исходя из его профессиональных качеств. Почему он застрелился, непонятно. Дело в том, что, еще раз повторюсь, что к моменту начала переговоров позиция советской делегации была довольно сильной, и того Брестского мира, который будет в итоге заключен, еще ничто не предвещало. Его преемник на посту руководителя военной делегации генерал-майор Александр Александрович Самойлов в своих воспоминаниях писал, что у Скалона была личная трагедия, он узнал об измене жены, и это повлияло на его решение свести счеты с жизнью. С другой стороны, другой участник, генерал Фоки, писал, что Скалон оставил предсмертную записку, в котором обращался к жене и просил его ни за что не винить. То есть это вступает в некоторый диссонанс с воспоминаниями Самойла. Ну, в общем, достаточно темная история. Угу. Вот, непонятно ничего, кроме того, что он действительно застрелился. Причем немцы, надо отдать им должное, они оказали воинские почести, он был похоронен с воинскими почестями, и на похоронах присутствовала вся военная, вся немецкая делегация, включая командующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского, вот, который очень тепло произнес теплые слова о Скалоне, вот, а на его место был назначен как раз генерал-майор Самойло. И начальник штаба Восточного фронта, который в основном руководил переговорами, это был Макс Гофман, такой известный немецкий полководец, он постарался Самойла поддеть. Он ему сказал: ну что, вашего несчастного Скалона большевики уходили, вот, а вам теперь придется занять его место. Ну, Самойло ответил, что он постарается выполнить все возложенные на него обязательства. В чем заключалась сила позиции большевиков? Большевики прекрасно представляли, на самом деле не совсем верно называть делегацию большевиков, поскольку в ней состояли и левые эсеры, это была советская делегация, да? И сила их позиции заключалась в том, что советская делегация прекрасно представляла, что Германия находится в очень тяжелом военном положении, а в еще более тяжелом военном положении находятся ее союзники, и Болгария, и Турция, и особенно Австро-Венгрия.
То есть позиции для торговли хорошие.
Да, да, позиция для торговли хорошая. Вот. И первоначальное предложение советской делегации, оно заключалось в следующем. Значит, мы заключаем перемирие на 6 месяцев. Предполагалось, что за эти 6 месяцев в Германии может произойти революция. Вот, и изначально была сделана ставка на затягивание общения. Значит, в это время военные действия приостанавливаются на всех фронтах. Для большевиков было очень важно обезопасить Петроград, поэтому они ставили условия вывести немецкие войска из Риги и с Манзунских островов. И очень важный момент, который был включен в требования советской делегации, видимо, с оглядкой все-таки на Антанту, это запрет переброски войск с Восточного фронта на Западный.
Угу.
Почему с оглядкой на Антанту? Антанта вообще резко негативно относилась к этим переговорам, она проигнорировала декрет о мире и даже, собственно, проигнорировала создание самого советского правительства. Оно не признавало его, не устанавливало с ним официальных дипломатических отношений. Но по разным каналам, игнорируя, поскольку советское правительство укрепилось, то необходимо было как-то с ним работать. Поэтому пошли неофициальные контакты, и первыми здесь, как обычно, были американцы. Они были самые хитрые и беспринципные. Вот. И вообще, американский посол Фрэнсис, он еще и при царе видел блестящие перспективы, которые открываются для американского бизнеса в России, потому что было понятно, что Россия будет разорена войной, вот ей нужно будет восстанавливаться, и можно будет вложить сюда деньги с большой выгодой для Соединенных Штатов. Вот, и Фрэнсис не оставлял этих идей и при Керенском, вот, собственно, и при большевиках тоже. Вот. Поэтому он стремился наладить неофициальные контакты, лицом которых стал глава американской военной миссии Джаджсон. Джаджсон общался с Троцким, и Троцкий как раз ему и сказал, что «ну а что вы беспокоитесь, что, собственно, такого плохого мы делаем, ведь мы же вот включили пункт о запрете переброски войск на Западный фронт». Вот, соответственно, мы продолжаем, несмотря на то, что мы уже как не воюем, но мы же продолжаем сдерживать немецкие войска, они здесь находятся. Вот. А второе, почему вам не нужно волноваться и почему мы, в общем, являемся врагами Антанты, это то, что мы, ведя эти переговоры, одновременно ведем пропаганду, разлагающую немецкие вражеские войска. Так что наша позиция очень сильная. Вот. Но когда Джаджсон ушел, Троцкий раструбил по всему Петрограду о его визите, это появилось в центральной прессе, и представил это дело так, что вот Соединенные Штаты с нами хотят установить официальные отношения.
Молодец.
Вот. Значит, это повредило репутации Джаджсона, Фрэнсис от него открестился, и в скором времени Джаджсона отозвали из Петрограда. Но, тем не менее, американцы все равно продолжали достаточно активно действовать, в том числе через миссию Красного Креста, о которой я рассказывал в прошлый раз, через господ Томпсона и Робинса, которые, в общем, ну, достаточно серьезную роль играли в контактах между американской стороной и Совнарком. Так вот, вот эти вот предложения, они изначально немецкой стороной рассматривались как более или менее приемлемые. Немцы в этот момент занимали территорию Польши, часть территории Белоруссии и часть Прибалтики. Вот. Причем было понятно, что Польшу, скорее всего, ну, что там уже, она и при царе бы, скорее всего, получила независимость, ее независимость была уже провозглашена, вот, и возвращать ее в состав Российской империи, ну, в том виде, в каком она была до войны, вот, уже точно невозможно было. Возможно, были какие-то формы династической унии там, и так далее, но это была бы, скорее всего, чрезвычайно номинальная независимость. То есть удержать Польшу в составе империи было бы очень трудно. Вот. Поэтому вопрос шел о территориях Прибалтики, занятых немцами, и о Белоруссии, участи Белоруссии. Вот. Немцы увязались за тезис большевиков о самоопределении, о праве нации на самоопределение, значит, и сказали, выдвинули следующее предложение, что раз совершенно очевидно, что вот Литва и Курляндия уже не хотят быть в составе России, нужно признать просто право этих наций на самоопределение, и все, давайте подписывать мир. Вот. Большевики на это заявили, что, конечно, мы поддерживаем тезис о праве нации на самоопределение, но как же можно судить о том, какой выбор сделали народы Литвы и Курляндии, если там сейчас находятся немецкие войска? Немцы сказали, так как, вот они же провозгласили уже, собственно, свою независимость и собираются строить национальную государственность. Большевики сказали, что они провозгласили независимость под немецким давлением, вот, и данное волеизъявление нельзя считать легитимным. Вот. Давайте, большевики сделали предложение, давайте-ка все-таки вы выведите свои войска, а дальше мы проведем референдумы. Немцы на это сказали, что на это они пойти не могут, потому что вот русские войска тоже ведь находятся на территории других государств. Большевики сказали, ну так мы готовы их вывести, да, у нас войска в Турции, войска в Персии, мы их выводим, и вы тоже выводите. Аргумент был сильный, но немцы нашлись, чем ответить. Они сказали, ну а как же мы вот выведем войска, ведь вы же не сами по себе, вы же часть Антанты. Вот вы выведете, мы выведем, а Антанта-то не выведет, и мы окажемся в дураках.
Угу.
Что же нам делать? Поэтому давайте все-таки вот признаем, значит, национальную государственность Литвы и Курляндии, и тогда, ну, естественно, и Польши. Вот. И на этом закончим. Ну, было понятно, что эта национальная государственность будет фиктивной, и в данных государствах будут установлены марионеточные пронемецкие режимы, к чему, собственно, кайзер Вильгельм в этот момент стремился. Вот, собственно, это предмет торга первого этапа переговоров. Вот. На самом деле не самый страшный. Вот. И большевики, в общем, в этот момент борются за Курляндию и Литву. Вот, ну, вряд ли за Польшу они могли в этот момент бороться. Причем делегация стран Четверного Союза, она отнюдь не единая. Наиболее радикальные, конечно, немцы, а наиболее настроенные на согласие – австрийцы. Австрийская делегация руководит дипломат Отто Чернин. И он постоянно пытается на немцев давить. Почему вы не соглашаетесь? Нормальные предложения. Надо срочно заключать мир. Мы, значит, уже все подыхаем. Австрия не может вести войну. Давайте мир уже заключать. И советская делегация прекрасно об этом знает. Вот. Есть определенные надежды на то, что вот в скором времени будет все-таки заключен какой-то более или менее приемлемый мирный договор. Но первый этап переговоров заканчивается 15 декабря, и на нем советская делегация, в общем-то, достигает как минимум двух позитивных результатов. Первое, немцы соглашаются на запрет переброски войск с Восточного фронта на Западный, то есть таким образом в некотором смысле удовлетворяются интересы стран Антанты. Вот. А во-вторых, немцы даже разрешают общение представителей советской делегации с солдатской массой немецкой. Правда, значит, им запрещают агитировать, вот, но советские представители все равно это делают в той или иной форме. Вот, и, в общем, вот на этом заканчивается первый этап, который, опять же, повторюсь, вообще не предвещает никаких проблем. То есть идет нормальный переговорный процесс. Но в этот момент возникает дополнительный фактор, который Совнарком проморгал, откровенно говоря. И этот фактор – это Украина. Дело в том, что в Киеве в это время у власти находится Украинская Центральная Рада. Напомню, что Центральная Рада, она, собственно, сложилась сразу же после Февральской революции, и уже к июлю 1917 года власть, правительство Рады объявило об украинской автономии. То есть разговоры о том, что Украину создал Ленин, это, конечно, фейк, потому что украинская автономия – это, безусловно, плод февраля. Причем Керенский, когда вернулся, когда ему объявили, он ездил в Киев специально на переговоры, я об этом рассказывал, когда он вернулся в Петроград и общался здесь с кадетскими лидерами, они ему сказали: Александр Федорович, ну как же можно признавать автономию Украины, ведь не было учредительного собрания. Керенский здраво кадетам ответил: а что вы можете сделать? То есть никакой власти, власти, реальной власти Временного правительства над Украиной
нет,
не было. Вот. И Украинская Центральная Рада объявила после Октябрьского вооруженного восстания о том, что она не признает власть Совнаркома, ну точнее как, она объявила, что она признает власть Совнаркома, но только власть Совнаркома над Россией, а Украина, она находится отдельно и ждет учредительного собрания. Вот учредительное собрание должно решить, какими будут отношения между Украиной и Россией внутри отдельного государства. То есть мыслилось тогда так, что это будет некая Россия, некая федерация, в рамках которой у Украины будет очень широкая автономия. Вплоть до того, что украинцы собирались собрать собственное украинское учредительное собрание. И в тот момент, когда Совнарком приступил к переговорам с немцами, значит, украинцы объявили о том, что они собираются прислать в Брест свою собственную делегацию. Поскольку Совнарком – это власть исключительно российская, и она имеет право заключать мир только от территории России, но она не имеет заключать мир от имени всей вот будущей федерации. И вот 18 декабря в Брест прибывает отдельная делегация от Центральной Рады во главе с ее представителем Голубовичем и вступает в сепаратные переговоры с немецкой стороной.
Тут загадка. Они же не самостоятельны, у них нет своей армии, они не руководят войсками, они не могут кого-то там подводить, отводить, снабжать. Кто они такие? Почему с ними вообще разговаривают, с этой украинской делегацией?
Ну, какие-то силы у них все-таки есть. Во-первых, Украинская Центральная Рада объявила о том, что юго-западные и румынские фронты, они выходят из подчинения российского командования. Правда, эти фронты…
А они выходят или они про это
нет,
не знали?
Нет, никаких рычагов давления на эти фронты, конечно, у Рады не было, но единственное, что Рада могла, это парализовать или, во всяком случае, затруднить снабжение, которое шло через территорию Украины. Но были силы у Центральной Рады, так называемые гайдамаки. Кроме того, на Украине тоже группировались вокруг Центральной Рады как антибольшевистской силы, группировались бывшие офицеры, юнкера. Ну вот, поэтому какие-то силы все-таки у Рады были. Но, конечно, они были несущественные. Но позиция Украинской Центральной Рады, она как раз базировалась на том, что Германия оказалась в достаточно трудном положении, как они понимали на брестских переговорах. Вот. И сама Украина оказалась, сама Центральная Рада тоже оказалась в трудном положении, потому что хотя до поры до времени Совнарком поддерживал с ней нормальные отношения, не состояние войны, да, то есть право нации на самоопределение действовало и по отношению Украине. Но было понятно, что рано или поздно на Украине будет установлена советская власть, или, во всяком случае, будет сделана такая попытка, потому что особенно на востоке Украины, советы тоже были очень популярны. И Центральная Рада решила сделать ставку на немцев. Вот. А у немцев была, как у австрийцев, была главная проблема. Им нужно было кормить свое население. И они рассчитывали, что заключив Брестский мир, они подпишут выгодный для них, или во всяком случае приемлемый для них, торговый договор с Россией. То есть, перейдя в состояние мира с Россией, они будут с ней торговать, будут восстановлены торговые связи, смогут закупать продовольствие, в первую очередь пшеницу, вот, и за счет этого поддерживать свое население. Вот. Они не подозревали во время начала переговоров, что Украина уже не мыслит себя как часть российской, как часть российской державы. И поэтому для них это был подарок.
Угу.
Тут приехала, то есть еда ехала к ним сама.
Угу.
Вот. К ним приехала украинская делегация, которая, значит, с порога заявила, что она хочет вести отдельные переговоры, что у нее есть прекрасные предложения. Немцы спросили: а вы кто такие? Я говорю: ну вот мы делегация Украинской Центральной Рады. А что вы представляете? Ну, мы представляем автономию Украины. Немцы им сказали, что, дорогие, мы с автономиями вести разговор не можем. Вот если бы вы были независимой державой, то тогда мы бы с вами вели переговоры. И это стало фактором, который побудил Украинскую Центральную Раду издать так называемый четвертый универсал, который провозгласил независимость Украины от России. Вот, то есть немецкий, и это был не единственный фактор, потому что националисты были достаточно сильны, вот, и украинизация, на самом деле, украинизация началась еще с июля 1917 года, но вот последней каплей стало именно предложение немцев, потому что украинцам стало понятно, что если они сейчас провозгласят свою независимость, то они будут признаны сразу четырьмя державами.
Угу.
То есть державами Четверного Союза. Они получат сразу же международное признание. Вот. И большевики эту угрозу просмотрели.
Угу.
То есть, ну, советская делегация эту угрозу просмотрела. Они до последнего считали, что с Радой удастся договориться, и она не будет своевольничать. Но Рада считала, что она покупает таким образом свою независимость, а и б защиту от большевиков. Я считаю, что со стороны немцев это была ошибка. Объясню потом почему. Но тогда казалось, что выглядит все очень хорошо. Причем до того, как обнаружился вот этот фактор украинский, Чернин даже пригрозил немецкой делегации, что если она будет упорствовать в своих требованиях к делегации советской, то Австро-Венгрия заключит с Советской Россией вообще сепаратный мир отдельный. Потому что срочно нужно было его заключать, австрийцы не могли. Но тут появилось такое блистательное предложение от украинцев, которые обещались снабжать немцев и австрийцев пшеницей и прочими ценными и прочим продовольствием, и без России. То есть ценность России как источника сырья возможного подупала в переговорах. Вот. Когда эта угроза была осознана, советская сторона стимулировала, скажем так, установление советской власти на Украине. Там началось восстание. Частично оно началось и без помощи Петрограда, вот, но, конечно, Петроград двинул туда свои войска. Вот. И как только это произошло, выяснилось, что власть Центральной Рады она не очень крепкая. Вот. То есть в Новороссии, на Черноморском побережье, там очень быстро установилась власть Советов, вот, а на Киев наступало, там внутри произошло восстание рабочее, которое подавлял Петлюра, но на Киев были брошены в поддержку местных рабочих, были брошены войска под командованием бывшего подполковника Муравьева, бывшего командующего Петроградским военным округом, я про него рассказывал. Муравьев, подойдя к Киеву, начал обстреливать его из артиллерии, вот, разрушил много зданий, там, включая дом председателя Центральной Рады Грушевского. Город был взят, и вот там Муравьев, конечно, учинил страшный разгром. Это был первый случай такого массового красного террора в послереволюционный период, потому что в Киеве было убито людьми Муравьева около 5000 человек, из которых больше половины – это были офицеры бывшие. То есть, и это был фактически один из самых массовых случаев одномоментного убийства офицеров. Муравьев себя мнил красным Бонапартом, явно чувствуется по его последующей судьбе, видно, что он мыслил себя в качестве будущего военного диктатора, вот, вел он себя чрезвычайно разнузданно, и с большевиками у него складывались отношения не очень хорошо, то есть он снискал себе негативную репутацию. Дзержинский впоследствии говорил, что самый худший враг не мог бы столько бед нам принести, сколько принес этот вот якобы союзник. Но, тем не менее, факт остается фактом. Муравьев учинил в Киеве самый настоящий разгром и установил там атмосферу полного террора. Центральная Рада была вынуждена уехать в Житомир, бежать в Житомир, где она на время закрепилась. Вот. Значит, и немцы встали перед дилеммой. Возникал вопрос, как быть? Вроде как реальной власти у Центральной Рады уже нет. А с другой стороны, Центральная Рада вот так много всего интересного пообещала. Вот, большевики такого не предложат. Вот, и в итоге под давлением кайзера Вильгельма Германия все равно признала независимость Украины. И подписала мир с этой уже фактически дышащей на ладан Центральной Радой. Мир этот был, конечно, уже под совсем другим, не таким, каким Рада хотела изначально. Он был для Украины, безусловно, кабальным. Но Германии казалось, что в этот момент ей будет это чрезвычайно выгодно, хотя у такого мира была оборотная сторона, потому что для Германии вот эта вот идея мира, она была чем важна? Тем, что высвобождаются войска. А ей в итоге пришлось вводить войска на Украину для того, чтобы выгнать оттуда большевиков, вот, и поддерживать там собственный марионеточный оккупационный период. А как выяснилось, не только на Украину, но еще и на Дон и в Крым. Вот. И, соответственно, Германия не смогла на самом деле высвободить те войска, которые можно было бы использовать на Западе. На этом, собственно, строился расчет большевиков. Ну, давайте посмотрим, что обязалась Украина сделать по этому миру. Итак, только до 31 июля 1918 года Украинская Народная Республика обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии 1 000 000 тонн зерна, 400 миллионов яиц, до 50 тысяч тонн мяса рогатого скота, а также сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и прочее. Вот.
Неплохо.
Да, в обмен на это Украина ожидала военной помощи Германии и приглашала ее войска на свою территорию.
Это для того, чтобы от нас убежать.
Ну, конечно, конечно. То есть они сделали выбор в пользу немецкого владычества, надеясь, что в формате марионеточного немецкого режима им будет комфортнее. Это было решение вот лидеров Украинской Центральной Рады, но сказать, не решение украинского народа, поскольку он в значительной степени находился на стороне советской власти. Вот. Ну, значит, этот мир был подписан 27 января, как раз в разгар переговоров, второго этапа переговоров, в Бресте Троцкий, который стал лидером делегации на втором этапе переговоров, пытался этот мир, конечно, отменить. Вот, Троцкий, ссылаясь на то, что советское правительство в Петрограде не признает никакую Украинскую Центральную Раду, не признает четвертый универсал, не считает его легитимным, а легитимным считает советское правительство Украины, он даже привез с собой представителей Советской Украины, которые в этот момент уже реально были в Киеве, показал их немцам, сказал, вот они, с кем вы подписываете мир, и тех-то не существует. Вот. Но немцы уже настолько поставили на карту Украинской Рады, что они это предложение полностью проигнорировали. Вот. И теперь требований немцев они стали включать еще и признание независимости Украины. Ну, стало понятно, что это признание марионеточной Украины.
Угу.
На что делали ставку советские дипломаты на втором этапе переговоров? Значит, дело в том, что параллельно с ходом переговоров в Германии и Австро-Венгрии начались серьезнейшие забастовки. Рабочие протестовали против продолжения войны, и в Петрограде, может быть, излишне оптимистично истрактовали эти события. Считалось, что вот-вот, и если в Германии уж не революция произойдет, то все равно немцы, имеется в виду кайзеровское правительство, не сможет игнорировать мнение своего населения и все-таки пойдет на мир. То есть считалось, что население давит настолько, что немцы, ну, наверняка вот согласятся на советские требования. И Троцкий, когда он приехал, он занял очень наглую позицию, гораздо более дерзкую, чем была у Иоффе. Троцкий приехал на переговоры и начал разговаривать с Гофманом и прочими немецкими дипломатами как с побежденными. Значит, ну, смысл его речей был примерно таков: мы все понимаем, что вам кранты, но вот вам последний шанс, так уж и быть. Значит, давайте прямо сейчас заключим мир, выполняйте наши требования, и тогда, может быть, у вас не будет революции.
Может быть.
А если вы продолжите свои глупые империалистические требования, то наверняка получите революцию, которая сметет вас к чертовой матери. Вот. Но Гофман и прочие от такого просто обалдели. То есть, и даже там представителям советской делегации казалось, что Троцкий ведет себя слишком дерзко. А Троцкий, он действительно обнаглел, он ходил к немецким солдатам, вел там пропаганду. Вот. Значит, и фон Кюльман, это статс-секретарь немецкого министерства иностранных дел, писал в своих воспоминаниях, что по виду Троцкого было видно, что он очень хотел бы прекратить эти не нравившиеся ему и затянувшиеся переговоры, и если бы он мог бросить связку гранат в нашу делегацию, то он неминуемо бы это сделал. Вот, то есть, и своим вот этим дерзким поведением, немцы-то считали, что они победители, вот, а Троцкий вел себя так, как будто победитель он, а немцы ему кругом должны, и их это страшно бесило. Гофман, несмотря на то, что человек владел собой очень хорошо, вот, он периодически вскакивал за стола, бил кулаком по столу, но Троцкий смотрел на это чрезвычайно бесстрастно. Вот, и
продолжал хамить.
Да, и продолжал. Причем, я так понимаю, они общались на немецком языке. Вот, Троцкий прекрасно на нем разговаривал, и, значит, там мог вернуть какую-нибудь немецкую остроту. В общем, немцев чрезвычайно удивило и раздосадовало такое неожиданное поведение советской делегации. На что рассчитывал Троцкий? Вот он как раз и рассчитывал, что в Германии и Австрии нарастает революционная ситуация, и нужно всячески затягивать переговоры, придираться к каждому пункту, значит, обсуждать это как можно дольше, и вот тогда, значит, мы наконец-то дотянем до революции в Германии, она неминуемо произойдет. В это время, значит, в игру включается Антанта. Ну, а как обычно, действуют через впервые самые активные американцы. Американцы начинают выдавать авансы, что, значит, видите, немцы не соглашаются.
Ага.
Надо начать против них снова войну. Мы дадим денег. Значит, ну, как бы Ленина интересовало, сколько. Но переговоры шли без конкретики. Вот. Возник совершенно не устраивавший Петроград план, который, кстати, Антанта вынашивала давно, участие японских войск на Восточном фронте. Французский маршал Фош даже высказался в том смысле, что сейчас Германия неминуемо, просто неминуемо захватит европейскую часть России, и надо придется встречать их в Сибири, поэтому давайте срочно захватим Сибирь. Вот, пусть тогда будут введены японские войска, и они будут встречать немцев в Сибири. Но тут вмешались американцы, которые сказали, как японцы в Сибири? Нет.
Мы в Сибири, да?
Да, да. На самом деле это очень серьезный вот это японо-американский фактор. Там же будет, несмотря на то, что интервентами в Сибири будут и японцы, и американцы, но они будут между собой находиться в противоборстве. Потому что ни Япония не хотела усиления Америки, ни Америка не хотела усиления Японии. Поэтому между вот этими державами тоже зреет противоборство. Вот. Ну, в общем, американцы в данный момент самые активные, они побуждают Россию все-таки продолжить войну под любым соусом, и даже англичане начинают уже каким-то образом тоже поддерживать отношения с большевиками. В Петроград прибывает Брюс Локарт, очень опытный британский дипломат, который как раз имеет, которому поставлена задача все-таки вовлечь большевиков в войну против Германии снова. Вот. А в Англии, в самой Англии в это время проживает будущий нарком иностранных дел Советского Союза Максим Максимович Литвинов. Вот, англичане устанавливают отношения с ним и неофициально признают его в качестве посла, ну, представителя Советской России в Британии, пытаются через него каким-то образом, значит, тоже на Ленина влиять. Вот. Но Ленин не сгибаем, Ленин хочет мира. Он, во-первых, Ленин в этот момент поддерживает связь с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, который, напомню, был начальником штаба Ставки. И из этого общения становится понятно, что армия деморализована полностью. То есть армия воевать не может. И Бонч-Бруевич в этот момент прилагает огромные усилия к тому, чтобы бегущая армия не разрушала и не грабила военное имущество, чтобы сохранить хотя бы там вооружение, снаряды, патроны, одежду и так далее. Вот. То есть армия, старая армия просто не в состоянии оказывать сопротивление противнику в данный момент. Нужна новая армия. Вот. Второй момент – это, конечно, демарш Украинской Центральной Рады, потому что для Ленина это в первую очередь вопрос о продовольствии. Если Украина отпадает, все продовольствие уходит в Германию, это значит, что положение Советской России и без того достаточно тяжелое в продовольственном смысле, оно становится еще хуже. Вот. И в этих условиях внешне…
Да, мне кажется, это не то, что хуже, это катастрофа вообще.
Ну, не совсем катастрофа, земли-то еще какие-то остаются, но плохим, конечно, становится, плохой становится ситуация. Ну и третий момент, все-таки Ленин свято верил в идеи социального переустройства на принципах социализма. Если вкратце, то мысль такая, то есть как только мы закончим войну и начнем строительство социализма, его преимущества окажутся настолько очевидны, что революция в других странах произойдет сама собой. В этом главное. Вот. Поэтому мы можем чем угодно сейчас пожертвовать, потому что нам это будет очень просто вернуть потом, благодаря возможностям нашего социалистического строительства. Вот, и поэтому Ленин выступает категорически за мир. Но, как это ни странно прозвучит, он находится в меньшинстве. 8 января он собирает совещание ЦК и проигрывает на нем. Проигрывает – это редчайший случай, когда Ленин, несмотря на весь свой ораторский дар, проигрывает голосование, потому что 32 человека голосуют за продолжение войны, 16 человек голосуют за формулу Троцкого «ни мира, ни войны», и только 15 человек голосуют за предложение Ленина заключить немедленный мир.
Однако.
Вот. Значит, пару слов о том, что такое формула «ни мира, ни войны». Троцкий, он пытался совместить вот эти две позиции – продолжение революционной войны и немедленное заключение мира. Значит, каковы были аргументы сторонников революционной войны? Их, кстати, возглавлял Бухарин. Заключение мира – это капитуляция перед империализмом, которая не только не усилит наши позиции, но значительно их ослабит, потому что империализм получит передышку и задавит рабочее движение у себя в стране. Вот. Поэтому никакого усиления наших позиций не будет. Вот он сначала рабочее движение в нашей стране задавит, а потом и нас раздавит. А мы без поддержки западного пролетариата долго не продержимся. Вот это позиция левых коммунистов. Вот. Позицию Ленина я уже озвучил. Позиция Троцкого она такая. Значит, мы не можем капитулировать перед западным империализмом, поэтому мы подписать мир не можем. Но мы можем показать всему миру, что мы выступаем за справедливый мир без аннексии и контрибуции и только подчиняемся грубой силе. И поэтому мир мы не подписываем, но и войны не ведем. Армию демобилизуем. Идея Троцкого, она заключалась в том, что как только эта формула будет озвучена, то на Западе все-таки произойдет революция. Очень часто эту позицию Троцкого трактуют таким образом, что он на самом деле был американским или каким-то иным шпионом. Да нет, просто он в это верил. Вот, он это верил, читая сводки новостей о том, что происходит в это время в Берлине, Вене или Варшаве. Вот. Но, как мы знаем, его вот эта вот позиция она не оправдалась. Но, тем не менее, в этот момент, как мы видим, Ленин оказывается в меньшинстве. И выезжая в Брест, Троцкий получает от Ленина последнее поручение. Он все же должен максимально затягивать переговоры, но если немцы предъявляют ультиматум, он должен подписать мир. Такова позиция в этот момент Ленина. Но Троцкий ведет в Бресте несогласованную политику, и в итоге, когда становится понятно, что Украина уплыла от большевиков, ну, во всяком случае, в контексте брестских переговоров, Троцкий озвучивает немцам свою формулу ни мира, ни войны, вот, объявляет, что договор он подписывать не будет, собирает вещи и уезжает, предварительно послав, значит, главкому Крыленко сообщение о демобилизации армии.
Молодец.
Вот. Ленин, кстати, когда узнал о том, что Крыленко своей властью издал приказ о демобилизации армии, Ленин был не очень этим доволен. Вот. Но был уже поздно.
Поздно, да.
Вот, было уже поздно. Вот. Причем вся вот эта вот дипломатическая линия привела к тому, что почему-то войска были уверены, что немцы наступать не могут. Немцы наступать не могут. Но немцы мыслили иначе. Значит, они прекрасно понимали, что там армия разлагается, разбегается, оставляет военное имущество, вот, и они хотели армию добить, а военное имущество захватить, поэтому они стали готовить новое наступление. И когда оно началось, оно стало для части большевистского руководства серьезной неожиданностью, ну, в первую очередь для Троцкого, вот он думал, что они не пойдут наступать, а они пошли. Вот. И парадоксальным образом это усилило позиции Ленина. Вот. Ленин опубликовал знаменитый декрет «Социалистическое отечество в опасности» и объявил набор в новую Красную армию. Параллельно под руководством Бонни-Бруевича Михаила Дмитриевича стали формироваться так называемые отряды «Завесы». «Завеса» – это было завуалированное название некоего военного формирования для защиты от немецкого наступления. Вот. И в эту завесу он в первую очередь стал привлекать старых офицеров, объясняя им, что да, большевики, но родину-то защищать надо. Вот. И тем самым, на самом деле, немало офицеров ему удалось привлечь. Вот. Параллельно Ленин вступает в такую публицистическую, полемическую борьбу со своими противниками, в первую очередь с Бухариным, и публикует статью о революционной фразе, в которой пытается донести до противников мысль, что какая революционная война, чем мы будем воевать-то вообще. Вот. Давайте некоторые тезисы из этой статьи полезно зачитать. «Всякое ли сопротивление германскому империализму помогает германской революции? Кто захочет немного подумать или хотя бы припомнить историю революционного движения в России, легко увидит, что только целесообразное сопротивление реакции служит революции. Мы знаем и видели за полвека революционного движения в России массу примеров нецелесообразного сопротивления реакции. Мы, марксисты, гордились всегда тем, что строгим учетом массовых сил и классовых взаимоотношений определяли целесообразность той или иной формы борьбы. Мы говорили, не всегда целесообразно восстание, без известных массовых предпосылок оно есть авантюра. Очень часто мы осуждали как нецелесообразные и вредные с точки зрения революции самые героические формы индивидуального сопротивления. В 1907 году мы на основании горького опыта отвергли как нецелесообразное сопротивление участию в Третьей Государственной Думе. Чтобы помогать немецкой революции, надо либо ограничиться пропагандой, агитацией, братанием, пока нет сил для твердого, серьезного, решительного удара в открытом военном или повстанческом столкновении, или идти на такое столкновение, зная, что не поможешь этим врагу. Ясно для всех, кроме разве совсем опьяненных фразой, что идти на серьезное повстанческое или военное столкновение заведомо без сил, заведомо без армии, есть авантюра, не помогающая германским рабочим, а затрудняющая их борьбу, облегчающее дело их врага и нашего врага. Тут еще является отговорка, которая так детски смешна, что я никогда не поверил бы в возможность такого аргумента, если бы не слышал его собственными ушами. Ведь вот и в октябре нам говорили оппортунисты, что у нас нет сил, нет войска, нет пулеметов, нет техники, а все это явилось в борьбе, когда началась борьба класса против класса. Явится все это и в борьбе пролетариата России против класса капиталистов Германии. Явится на помощь нам немецкий пролетарий. В октябре было дело так, что мы точно учли именно массовые силы. Мы не только думали, мы твердо знали на основании опыта массовых выборов в Советы, что рабочие и солдаты в сентябре и начале октября в громадном большинстве уже перешли на нашу сторону. Мы знали хотя бы из голосований на демократическом совещании, что и в крестьянстве коалиция провалена, значит, наше дело уже выиграло. Таковы были объективные предпосылки октябрьской повстанческой борьбы. Сравнивать военное столкновение с Германией, которая не пережила еще ни своего февраля, ни своего июля, не говоря уж об октябре, с Германией монархического буржуазно-империалистского правительства и повстанческую борьбу в октябре против врагов Советов, Советов, зревших с февраля 1917 года и созревших вполне в сентябре и октябре, есть такое ребячество, что на него надо только пальцем указать. Вот до таких нелепостей доводит людей фраза. Отговорка иного вида. Германия задушит нас экономически договором по сепаратному миру, отнимет уголь, хлеб, закабалит нас. Премудрый довод. Надо идти на военное столкновение без армии, хотя это столкновение явно несет не только кабалу, но и удушение, отнятие хлеба без всяких эквивалентов, положение Сербии и Бельгии. Надо идти на это, ибо иначе будет невыгодный договор. Германия возьмет с нас 6 или 12 миллиардов дани в рассрочку, хлеба за машины и прочую. О, герои революционные фразы! Отвергая кабалу у империализма, они скромно умалчивают о том, что для полного избавления от кабалы надо свергнуть империализм. Мы идем на невыгодный договор и сепаратный мир, зная, что теперь мы еще не готовы на революционную войну, что надо уметь выждать, выждать, пока мы будем крепче. Поэтому, если можно получить архиневыгодный сепаратный мир, его надо обязательно принять в интересах социалистической революции, которая еще слаба. Только при полной невозможности сепаратного мира тотчас придется бороться, не потому, что это будет правильной тактикой, а потому, что не будет выбора. При такой невозможности не будет и возможности спора о той или иной тактике, будет только неизбежность самого ожесточенного сопротивления. Но пока выбор есть, надо выбрать сепаратный мир и архиневыгодный договор, ибо это все же во 100 раз лучше положение Бельгии. 22 февраля Троцкий, который прибыл в Петроград, публично признал, что он провалил брестские переговоры и покинул пост.
Молодец какой!
Иностранных дел. Вот вместо него был назначен Чичерин. Вот. Но теперь главный вопрос стоял, что делать дальше. Бухаринцы, они продолжали выступать за ведение революционной войны, тем более раз немцы наступают, надо оказать сопротивление и поддержать германский пролетариат. Так считает Бухарин. Вот. Но столкновение здесь было уже чрезвычайно принципиальным, потому что, с одной стороны, Бухарин объявил, что он выходит из состава ЦК, и складывает в себя полномочия главреда газеты «Правда», а с другой стороны и Ленин начинает угрожать тем, что он подаст в отставку, и фактически налицо раскол в партии. Это очень серьезная проблема. Вот. И 23 февраля, на следующий день, когда уже был предъявлен во время немецкого наступления, Берлин предъявил Петрограду 48-часовой ультиматум, либо немедленно признать мир, причем еще более тяжелый, чем обсуждалось на последних переговорах, либо наступление будет продолжено. Вот 23 февраля происходит очередное заседание ЦК партии большевиков, на котором решается, что же будет дальше. И вот здесь Ленину удается вырвать согласие ЦК на Брестский мир, на подписание мира, причем все-таки с большим трудом. И в основном благодаря тому, что деморализованный Троцкий и трое его сторонников воздерживаются при голосовании, потому что левых большевиков было четверо во главе с Бухариным, они голосуют резко против. За Ленина 7 голосов, один из них Сталин, который уверенно поддерживает лидера большевиков. И вот 4 условных троцкиста, они воздерживаются. Вот, Троцкий, он явно деморализован и в данный момент воздерживается вообще, в принципе, от высказывания своего мнения. Но это было еще не все. Нужно было теперь протащить это решение. Это все-таки решило ЦК партии большевиков, а государство, напомню, в этот момент оно не большевистское. В наркоме есть большевики и левые эсеры, а есть еще ВЦИК, который должен ратифицировать это решение. Вот, и партия левых эсеров, например, выступает против мира, несмотря на то, что Мария Спиридонова лично, она этот мир поддерживает в этот момент подписания Брестского мира, но ЦК партии левых эсеров перевесом в 2 голоса выступает против, и непонятно, каков будет исход голосования в ЦИК. Значит, Ленину все-таки с большим трудом удается добиться незначительного перевеса, который подтверждает решение о заключении Брестского мира. Значит, ну, нужно сказать пару слов о военных событиях, то есть немцам удается занять Псков, удается занять Ямбург, удается занять Нарву, несмотря на то, что в организации сопротивления участвуют старые русские офицеры, офицеры старой армии, под Нарвой пытается командовать генерал Парский, которого посылает туда Бонч Бруевич, там у него происходит конфликт с Павлом Ефимовичем Дыбенко, вот, причем этот конфликт до сих пор до конца непонятен. Значит, одно время считалось, что матрус и Дыбенко нашли там цистерну со спиртом, вот, выпили ее, и когда немцы начали наступать, матросы просто перестали слушаться приказов Парского, они сказали, что типа, нам тут генералы не нужны, мы с братишками сами разберемся. Вот как только немцы начали наступать, они побежали. Вот. А с другой стороны, вот, например, Кирилл Борисович Назаренко, с которым мы этот вопрос обсуждали, специалист по флоту, он полагает, что у военспецов была потребность показать свою нужность, необходимость большевистскому правительству, вот, и поэтому они всячески компрометировали таких вот самоназванных командиров из солдатской и матросской массы, вот, и о том, что события разворачивались не совсем так. Но так или иначе, Дыбенко за самовольное оставление позиции впоследствии был даже отдан под суд, и Ленин ему очень неплохую головомойку учинил за произошедшие события. Вот. Но тем не менее, надо все-таки отдать должное и тем солдатам, которые оказали немцам сопротивление, там были и героические случаи, и тем офицерам, которые в ситуации развала армии все-таки преодолели там какие-то свои разногласия и свои представления о большевиках и встали на защиту теперь уже социалистического отечества. Но понятно, что армия была еще не создана, она только начинала создаваться на совершенно новых основаниях, и оказать серьезного сопротивления немцам она не могла. Хотя надо отметить, что немцы в этот момент угрожали Петрограду условно, в этот момент они не собирались брать город, но они могли бы взять его позже, если бы им это понадобилось. В этих условиях заключение мира, на мой взгляд, было более чем оправдано. То есть это была именно та передышка, которая требовалась для воссоздания вооруженных сил страны и для, в принципе, отладки государственного механизма. И надо сказать, что такие мирные договоры неоднократно заключались в российской истории и ранее. На эти мирные договоры были вынуждены идти для того, чтобы сохранить какие-то главные вещи. То есть, например, Петр I пошел на заключение мирного договора с Турцией в 1711 году, когда во время прусского похода его войска попали в окружение, он был готов очень много отдать, в том числе все завоевания в Прибалтике. Единственная просьба к дипломатам, которые вели переговоры с противником, заключалась в том, чтобы оставили только Петербург и Устиневы, все остальное он был готов отдать. К счастью, удалось тогда этого мира избежать, но мир был гораздо мягче благодаря подкупу, который совершили русские дипломаты. Но Петр был готов на это пойти. Вот, мы об этом знаем. Да, и в принципе, и тот мир, который заключили, он был все равно тяжелым для России, потому что пришлось срыть Азов. А Петр возлагал в свое время на него большие надежды. Вот, тяжелым был мир, парижский мир, заключенный по итогам Крымской войны, когда пришлось объявить нейтрализацию, то есть запрет, согласиться с запретом держать военный флот на Черном море. Вот, но тем не менее России приходилось идти и в более ранние периоды истории идти на такие тяжелые жертвы для того, чтобы сосредоточиться, собрать силы и возвратить себе ранее утраченное.
Ну, тут странный подход, ты знаешь, все-таки как-то это, есть же какие-то горизонты планирования, но сегодня вот так, неудача, но завтра-то можно подправить, поднакопить силы, денег дать, еще что-нибудь сделать, то есть, ну, мне кажется, что на такие вещи обыватель смотрит с позиции обывателя, все пропало, чудовищное событие, нам кранты, и, в общем-то, дальше говорить не о чем. Но это же не так, да. Ну, бывают уступки невыгодные, а бывают выгодные. А пройдет год, а пройдет два, три, и все станет наоборот. Че паниковать-то?
Ну, дело в том, что в момент заключения таких невыгодных принятий, таких непопулярных решений, никогда непонятно, как все повернется. Вот. И некоторые люди верят в то, что последствия этого решения будут очень быстро нивелированы какими-то историческими событиями, а некоторые думают, что все, катастрофа уже наступила.
Все пропало.
Да, все пропало. Мир, который был подписан все-таки с 3 марта 1918 года, он действительно был очень тяжелым. Ленин сам назвал его похабным. От России отторгалась Польша, ну, она и де-факто была уже отторжена, но значит, Украина, часть Белоруссии, Эстлянская, Курлянская, Лифлянская губерния, Великое княжество Финляндское. Понятно, что все эти земли, они становились протекторатами Германии, либо там насаждались какие-то марионеточные правительства. Кроме того, Россия уступила Карскую и Батумскую области Турции, Россия заключила мир с Украинской Народной Республикой, более того, она была обязана демобилизовать армию и флот, выплатить 6 миллиардов марок репараций, вот он, без контрибуций мир. Реальный. Ну, было формальное обязательство прекратить революционную пропаганду. Значит, чем это обернулось? От России была отторгнута территория площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек.
Ого!
Ну, в общем, очень, конечно, тяжелые последствия. Это 27% сельскохозяйственной земли, 26% железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 73% железа и стали, 89% каменного угля, 90% сахара.
Ужас.
Вот. То есть последствия этого мира были чрезвычайно тяжелыми. Но я еще раз подчеркну несколько момент. Значит, первый момент – это то, что невозможно абсолютно говорить о большевиках как о немецких агентах. Мы, я думаю, достаточно ясно увидели, что они вели тяжелую дипломатическую игру, и в иные моменты ситуация клонилась в их пользу. То есть, скажем, если бы этот мир был заключен даже на немецких условиях в декабре 1917 года, то он был бы гораздо более легким для большевиков. То есть там речь шла только о утрате Польши и части Прибалтики, вот, которые, да, в которых бы установились марионеточные режимы. Марионеточные пронемецкие режимы, но большевики, наверное, могли бы представить это как реализацию права нации на самоопределение. Угу. Вот. Крайне негативную роль сыграл украинский фактор, которую, к сожалению, Совнарком не сумел вовремя заметить и купировать. То есть, если бы советская власть установилась на Украине в ноябре 1917 года, и Украина выступала единым фронтом на Брестских переговорах, то вот таких последствий не произошло бы. Вот. Ну и, безусловно, довольно авантюрной была политика Троцкого, который не подписал мир в январе 1918 года, и таким образом спровоцировал немецкое наступление, в результате которого мир оказался еще более жестким, чем немцы предлагали это два месяца назад. Вот. Но тем не менее, значит, вот ЦК 23 февраля параллельно с решением о Брестском мире единогласно приняла решение о подготовке революционной войны. Уже в скором времени мы увидим Феликса Эдмундовича Дзержинского, который, кстати, был противником заключения Брестского мира. И это удивительно, потому что он обвинил Ленина в том, вместе с Урицким они обвинили Ленина в том, что он защищает национальные интересы России, а не думает о мировой революции.
Как круто было замешано, слушай.
Вот.
Из детских представлений все время кажется, что партия большевиков – это железный кулак интеллектуалов, тут разрулили, там разрулили, а оказывается, эван, разброд и шатание.
Нет, все было совершенно не так, но в скором времени мы увидим Дзержинского, который, побрившись на лысо, через Швейцарию едет в воюющую Германию. Зачем он туда едет? Он туда едет как раз готовить революционную войну, и как Джеймс Бонд, как Джеймс Бонд, он связывается там с немецкими коммунистами, значит, узнавая, когда же наконец произойдет восстание против немецких империалистов. Вот. Поэтому говорить о том, что большевики вот заключили этот предательский мир и дальше сидели сложа руки, и совершенно невозможно. Большевики немедленно начали готовить революционную войну. Безусловно, их деятельность, во всяком случае, пропагандистская, сказалась на позиции немецких рабочих и подтолкнуло их к революционным событиям ноября 1918 года. И уже спустя полгода после заключения Брестского мира он был денонсирован решением в ЦК. Вот, и в очень краткосрочной исторической перспективе все эти земли, которые были отторгнуты по Брестскому миру за редким исключением, были возвращены в состав Советского Союза уже. А те земли, которые не были возвращены, такие как Польша и Финляндия,
те скоро возвратят,
стали дружественными государствами для Советского Союза после Второй мировой войны. То есть в краткосрочной исторической перспективе, в исторической перспективе это очень небольшой срок. Вот. Что касается современной ситуации, то ответственность за нее несут последний руководитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев и первый руководитель Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. И каких-то претензий по отношению к Ленину за то, что происходит сегодня, какие-то претензии по отношению к Ленину сложно предъявить. На мой взгляд. Вот. То есть, с моей точки зрения, Брестский мир был, конечно, безусловно, результатом определенных неудач и ошибок советской делегации на переговорах, но тем не менее он не был фатальным. И в контексте всего исторического процесса, то мы видим, что у него были и положительные последствия. Ну, во-первых, он действительно дал передышку и возможность для создания Красной армии. Во-вторых, те обстоятельства, в которых он был принят, они точно не усилили кайзеровскую Германию. Напомню, что для того, чтобы воспользоваться плодами этого мира, Германии все же пришлось задействовать свои войска на Украине, в Крыму и на Дону. И это, соответственно, лишило их возможности использовать эти войска на Западном фронте. Вот. Кроме того, был и определенный моральный недостаток у мира в смысле немецких позиций. Дело в том, что перед лицом всего мира Германии предлагался мир без аннексии и контрибуций. Германия же совершенно явно проявила себя как государство империалистическое, которое воюет с целью захватов. С целью захватов и эксплуатации природных ресурсов других государств. Вот. То есть Это открывало широкие возможности для антиимпериалистической, антибуржуазной пропаганды в самой Германии, чем большевики непременно и воспользовались. Вот. А как они этим воспользовались и какие непосредственно были последствия у Брестского мира для внутренней ситуации, мы поговорим в следующий раз.
Круто! Спасибо! А на сегодня все. До новых встреч!